Тонкий мир и некоторые его особенности. Люди часто вредят себе, запрещая даже думать о тонком мире или представляя его как нечто невообразимое. Так говорят силы света земному человечеству. Нужно представить себе тонкий мир как самое улучшенное состояние наших чувств. Только так можно подготовить себя к лучшему нахождению в тонком мире. Трудно понять человеку надземные, невыразимые измерения. Но те, кто видел цвета тонкого мира, кто слышал его звучание, тот понимает, что для такого мира лучшее определение – тончайший. Наверное, каждый из нас встречал таких людей, которые решительно отвергали существование тонкого мира. А довод какой у них? Да в том, что они его никогда не видели. Оно и правильно, это довод правильный, поскольку в этой физической жизни такие люди действительно его не видели еще. А вот ударит где-нибудь дубиной по такой неверующей головушке и попадет он в состояние клинической смерти, а потом вернется оттуда из тонкого мира совершенно другим, начнет рассказывать всем. Он, оказывается, есть. Вот столько невежд вокруг нас ходит. Но вот эти отрицающие, они, оказывается, не видели, например, обитателей неисследованных частей нашей планеты. Тем не менее, там жизнь протекает, и порой неплохая. А потому глупы насмешки над разными исследователями. Сколько непреложных истин были отрицаемыми землянами. Говорят, нет вечной жизни, но она существует. Говорят, нет тонкого мира, а он, вопреки всем невеждам, существует. Говорят, нет сношений, контактов между мирами, но они, оказывается, всегда существовали, по сей день существуют. Говорят, нет высшего руководства. Уж очень не нравится высшее руководство. А оказывается, оно существует. Так пытаются темные невежды заслонить свет сердца. Но нет такого затвора, чтобы лишить сердце достижений. Главное недоумение обычно в том, что люди не могут видеть тонкий мир грубым физическим глазом. А тонкий глаз пока еще не открылся, пока он еще не работает, не дорос человек до того состояния, чтобы у него одновременно и физический, и тонкий глаз работали. Земной глаз пока еще не может преодолеть трансмутацию окружающего эфира. Также недоумевает некоторые. А почему это, вопрос задают некоторые, почему это ограниченные люди имеют видение тонкого мира? А что под ограниченными обычно мы понимаем? Ну, там какой-нибудь идиот, алкоголик, который в состоянии белой горячки видит то, что там творится в тонком мире. Больные некоторые тоже видят нередко что-то в тонком мире. Между прочим, женщины чаще что-то наблюдают в тонком мире. Почему? Да потому что работа женского сердца гораздо тоньше, и для женщин вот такая трансцендентальность является довольно облегченной. И вот наступающая эпоха Матери Мира, эпоха огня, эпоха сердца, она основана как раз именно на осознании сердца. Только женщина может решить проблему двух миров нашей планеты. То есть нашего плотного мира, мира плотной материи, и тонкого мира. Так что земной женщине необходимо развивать свое сердце, очищать его, повышать его чувствительность. Как это сделать? Об этом в 20 веке силами света нашей Солнечной системы дано довольно много информации. Бери только и делай. Потемки духа, духовные потемки, порождаются самими людьми. Для таких людей наследство тонкого мира остается в виде сновидения. Принятие тонкого мира часто встречает даже враждебность со стороны рассудка обывательского. Не принимает рассудок обывателя явлений высшего мира и высших миров. Особенно для такого рассудка тяжкость огненное сияние. Не кажется ли странным, что многим пока людям тонкий мир невидим, не наблюдают они его? Тогда как в градации космических миров тонкий мир довольно-таки плотный материальный мир. Он, конечно, тоньше, чем наш физический, а вот в плане космического мироздания он довольно грубый. Но пока мы, земляне, не вышли пока еще, не выползли из пеленок, не вышли из пут материального мира, поэтому и восприятие наших органов пока еще довольно грубые. Но уже вот в наше время, особенно в 20 веке, люди стараются усовершенствовать даже научные приборы. Но очень желательно не приборами, а утончением своего собственного человеческого аппарата исследовать, вот в частности, тонкий мир нашей планеты. Без привлечения помощи сердца человеческого невозможно будет продвинуться в этом направлении. Непростительно людям уходить в такое низкое состояние, а многие погружаются сейчас туда. Кроме материальных, плотских, скотских интересов, их ничего не интересует больше. Так тут ни о каких наблюдениях тонкого мира и речи быть не может. С большим трудом пробивается физическая оболочка. Один исследователь, американец Роберт Монро, директор Института разума, рассказывает о своем опыте исследования тонкого мира. Как вот у него началось такое исследование? Однажды ночью он лег, как обычно, в постель и вдруг почувствовал, что в теле появились странные повышенные энергетические вибрации. Но он решил подождать, в таком состоянии не уснешь. А вибрации не уходили. Одна рука у него свисала с постели, пальцы ее слегка коснулись ковра пола, и он почувствовал, что пальцы-то сквозь ковер, насквозь прошли, коснулись пола. Он еще ниже руку опустил, пальцы сквозь пол прошли. Он потолок пощупал нижней комнаты. Вибрации по-прежнему не уходили, рука прошла сквозь пол, он не спал. Неужели я могу видеть все это во сне? Он не мог понять, во сне он или нет. Рука пол проткнула. Потом вибрации стали ослабевать. Он испугался. А если они исчезнут, успею ли я выдернуть руку? Пол станет для руки сплошным, и она там застрянет. Монро судорожно вырвал руку из пола и прижал ее к телу. Многогранность Вселенной позволяет рассматривать ее со стороны каждой грани, находя все новые и новые возможности для расширения сознания. Как бы ни был богат мир, но мерой вещей всегда остается сам человек, исследователь. А сознание его – это нечто вроде линзы, через которую он получает представление об окружающем мире. Вот, скажем, существование нашего объективного физического мира – постигается через наше сознание. Когда сознание у нас ограничено невежеством, тогда и ограничен окружающий мир для такого человека. Когда же сознание он старается расширить до беспредельности, постоянно работая над собой, улучшая себя, собирая знания, то вместе с ним растет окружающий мир. Вот особенно в тонком мире. Для такого человека практически нет предела для исполнения его различных замыслов. Ибо там бытие определяется по сознанию. Здесь у нас часто по кошельку и по наличию тех или иных вещей, а там по сознанию. Малоразвитое сознание – все, на том останешься. Тонкий мир открыт для высокоразвитого человека, или, как говорят на Востоке, для адепта или архата. Открыт во всей своей широте и возможностях. А вот для отрицателя тонкого мира тонкий мир вообще может не существовать. Хотя отрицатель, сбросив свое физическое тело, окажется в тонком мире, но это будет неподвижное бревно или чурбан. Бытие в тонком мире определяется только мыслью, насколько развита мысль, ее качество, ее количество, ее содержание. Можно летать, например, по просторам тонкого мира с огромными скоростями. А можно стоять истуканом, лежать бревном. Одно столетие, два столетия, три. Мы там намного дольше пребываем в тонком мире, чем здесь в физическом. Если здесь живем 50, 70, 100 лет, то в тонком мире можем находиться и 1000 лет. Все зависит от уровня развития сознания. Сознание накапливается здесь. Вот именно здесь, в физическом мире, когда мы воплощены в физическую материю. Накапливается именно до такой ступени, когда сознание становится непрерываемым. А сейчас мы, когда умираем, то обязательно какой-то момент, на момент перехода, теряем сознание. Не наблюдаем сам процесс перехода, не участвуем в нем. Вот те, кто таким образом покидает, скажем, физический мир, а потом покидает тонкий мир, уходя в ментальный мир, в момент перехода они теряют сознание, вот эти люди называются смертными. Они испытывают состояние смерти, не участвуя в этом процессе сознательно. Когда же человек постоянно сохраняет сознание при любых переходах и переменах, тогда он называется бессмертным. Но форм бессмертия довольно много. Нам хотя бы первой ступени достичь. Дух человека бессмертен. Но что пользы в таком бессмертии, если оно не осознано человеком? То есть сознание его не овладело следующим состоянием космической жизни. Вот во сне у всех у нас, тонкое тело выделяется из физического тела. Но если вот это человеком не осознается, если не происходит сознательное выделение, то и этот факт, столь хорошо известный по опыту, и он, оказывается, не признается и считается невеждами выдумкой. Доказать его невозможно тому, кто не имеет такого опыта. Если даже и появится что-то выделившееся тонкое тело, и отрицатель его увидит, то он скажет, что это галлюцинация. Хотя объяснить такое явление галлюцинации он тоже не в состоянии. Не то удивительно, что, например, при высокой температуре тела больному чудится что-то. Не это удивительно. А поразительно то, что двум таким же больным видятся совершенно одни и те же вещи. Вот тут уже не галлюцинация. Это подтверждает объективность того, что люди видят в тонком мире. Хотя в ненормальных условиях для отрицающего человека то, что он отрицает, его действительно не существует. Ну вот не хочу видеть, понимаете, и все. Его нет. Раз я не хочу, значит его нет. Для отрицателей тонкого мира не существует. Хотя каждый отрицатель оказывается в тонком мире, когда тело у него физическое взято, он неизбежно там оказывается. Но он там пребывает в виде эдакого живого трупа, совершенно не участвуя в жизни тонкого мира. до следующего воплощения в виде трупа. А может, кто-то разбудит его. Иногда такое бывает. То есть каждый сам себя лишает жизни в тонком мире. А тонкий мир куда более громадный, более красочный, чем наш физический мир. Кстати, тонкий мир – это мир цвета. Там такие цвета и оттенки, каких вы здесь никогда не увидите. Когда говорится о вере в невидимый мир, то имеется в виду не столько вера в него, сколько признание тонкого мира. Необходимо допущение в свое сознание того факта, который становится действительностью в тонком мире, там, где царствует мысль. Велико человеческое невежество, так говорят силы света. Невежество, отвергающее космическую реальность. Но и этому удивляться не будем. Ибо ведь совсем недавно Земля у невеж стояла на трех китах. А так называемых ведьм и колдунов невежественные попы живыми сжигали на кострах. За примерами далеко ходить не надо. Мученики истины и науки надолго останутся укором для темного человечества. Отрицание космической реальности – это язва, общераспространенная на этой планете. А излечивается эта язва чем? Практикой и личным опытом человека. Поэтому тот, у кого нет такого опыта личного, он находится в рядах таких темных отрицателей. А для того, чтобы разобраться в этом вопросе, человеку надо устремиться к свету из тьмы невежества, к знанию, высокому знанию. А устремленному открыты врата познавания беспредельной космической действительности. Недаром великий Будда говорил, что самое страшное преступление на этой земле – это невежество. От него все. Все ужасы, все кошмары, все войны, все преступления, все извращения. Была глубокая ночь, Монро лег в постель. Совершенно случайно в голове мелькнула мысль о том, чтобы неплохо было бы завтра полетать на планере. Не задумываясь о последствиях, он представил себе удовольствие от такого полета и в следующее мгновение почувствовал, как что-то уперлось ему в плечо, и пальцы коснулись гладкой стены. Это действительно была стена. Он подумал, наверное, я свалился с кровати. Оказывается, это был потолок. Он парил под самым потолком. В полумраке внизу виднелась кровать. На ней лежали две фигуры. Справа, да, это моя жена. А вот кто рядом с ней? Оба, судя по всему, спали. Его стало разбирать любопытство. Кто же это может присниться лежащим рядом с моей женой? И он повнимательнее присмотрелся и пережил сильнейшее потрясение. А это у него был только второй выход, в так называемый астрал. И этим кем-то в постели был он сам. Мысли у него неслись стремительно, почти мгновенно. Как это? Я здесь, а тело мое там? Это что, я умираю? Это смерть? Я еще не готов к ней? Оказывается, эти вибрации меня все-таки убили? И он в отчаянии метнулся к своему телу и словно ныряльщик погрузился в него. И тут же увидел комнату свою с привычной физической точки зрения. В третий раз он никак не мог решиться повторить этот эксперимент. Потом вибрации опять повысились. Он выходит из тела, поднимается, плавно взлетает над постелью. Ему захотелось остановиться, и он тут же завис посреди комнаты. Ощущение было приятное, но он боялся неожиданно рухнуть на пол. Но вместо этого он медленно опустился, снова лежу в кровати, ко мне вернулись привычные физические ощущения. Многие просили бы научить их, как вступить в тонкий мир, но они не знают, как спросить, чтобы не показаться смешными. Можно простить эти заблуждения многих людей, ибо власть имущие не дают земным людям простого напутствия в этом направлении. Кто-то устрашал земного обитателя, кто-то усыплял сознание, в этом направлении, кто-то уводил от истины, но никто не указывал на прекрасный переход к вершинам космического бытия. В последнее время стало довольно много смущения в нашем мире. Само существование тонкого мира постепенно, хотят того, силы зла или не хотят, но начинает укрепляться в сознании земных людей. Но самое интересное, люди не знают, что делать с этими фактами. Как примирить это все с рутиной плотской нашей жизни? Кто-то пытается обойти это молчанием, а реальность космическая кричит, как бы сама собой. Но правящая элита на нашей планете, как черт ладана, боится света истины. Сведения о тонком мире они всячески глушат. Почему? Да потому что многое станет ясно, и многие увидят замыслы их не где-нибудь по телевидению, а реально, в пространстве. Также можно в отдельных фактах познать тонкий мир как целое миросозерцание. Но для этого нужна внимательность, утонченность и культурность, для того, чтобы тонкий мир открылся человеку более полно. Много причин, отчего люди боятся тонкого мира, а также световых излучений, связанных с тонким миром. В тонком мире каждое побуждение сопровождается излучением. Но вот человек грубым своим физическим глазом вот этих излучений не видит. Излучений своей ауры. Конечно, если быть уверенным в добром качестве своих мыслей, то такому человеку нечего опасаться. Но у большинства землян мысли очень извилисты. И человек по привычке земной, по привычке к сомнениям всяческим, очень заблуждается в истинных основах мышления. «Потому так твержу о необходимости ясности мышления», — говорит космический учитель. Нужно так быть уверенным в качестве своего мышления, чтобы ни на миг не смущаться светом своим. Кстати, об этом много писали великие христианские подвижники первой половины тысячелетия, первого тысячелетия, да и впоследствии тоже. Они много писали о качестве мышления. Так вот, твердое стремление к добру, подтвержденное сердцем, увеличит прекрасное излучение нашей ауры. Кроме того, вот эти излучения действуют очищающе на окружающее пространство. В тонком мире такие благие излучения создают окружающую улыбку и содействуют общей радости. Потому нам советуют высшие силы утверждаться в добре и мыслить так, чтобы ни перед кем не устыдиться. «Не считайте эти слова отвлеченностью», — говорят силы света. Тонкий мир подтверждает их. Многие жители тонкого мира, то есть такие, как мы с вами, когда тела сбрасываем, мы становимся жителями тонкого мира. Так вот, многие там обитатели тонкого мира сожалеют о том, что пока они жили здесь, в физическом теле, им никто не сказал об излучении, которое от них будет исходить, об излучении, которое должно быть прекрасным у каждого человека. Ближайшая обязанность каждого, кто знает тонкий мир, при каждом удобном случае утверждать этот невидимый, реальный тонкий мир. Пусть даже рассердятся обыватели, но лишь бы подумали о космической действительности. Если бы физиология человека дополнилась изучением тонкого мира, связующего сущность всех состояний бытия, то наш земной мир сразу бы превратился в новый мир. Пусть никто не скажет, что он не был предупрежден вовремя. Пусть путник, то есть космический человек, не забывает, как вернуться ему в дом, оставленный когда-то. Лишь сам он сможет дойти до Светлого Града, куда был позван. Каждый туда позван. Как-то одному собранию ученых директор Института разума Монро задал вопрос. «Как поступили бы вы, если бы сами пережили то, что случилось со мной?» Большая часть собравшихся высказались единодушно, что они предприняли бы все усилия, чтобы продолжать подобные эксперименты в надежде обрести новые знания, и расширить представление человека о самом себе. Некоторые стали отрицать, мол, ничего подобного нет. В мире сейчас заседает разное общество, чтобы познать тонкий мир с этой целью. Но обычно боятся присутствующие этого и тем понижают проявление. Страх – это огнетушитель. Он тушит огонь сердца. Страх распространяется по всей ауре человека. И мало того, он действует далеко за пределы ауры. Один боящийся уже обессиливает, как вампир, всех присутствующих. Мужество должно быть естественным. Проще всего сразу признать себя гражданином двух миров, живущим постоянно в обоих мирах. А люди действительно каждую секунду, каждое мгновение живут не в двух, а в трех мирах. Но они не отдают себе отчеты в этом, к сожалению. Вот, например, весь процесс мышления, вся внутренняя жизнь человека – это явление тонкого, ментального, но не физического порядка. Мысли, запечатленные в ярких образах и мысленных картинах у художника, писателя, поэта – это явление не физического порядка. Именно тонким зрением своим видит художник, поэт и писатель все то, что он начнет творить. Даже содержание обычной книги у писателя заключается не в бумаге, не в типографской краске, а вне их, ибо они являются лишь средством выражения во внешних символах внутреннего содержания, скажем, книги. Герои и персонажи Шекспира существует не в самих книгах великого драматурга, а вне их. Символику жизни надо понять правильно, чтобы увидеть, как тонкий мир переплетается с нашим миром, и как все это неотделимо друг от друга. Для тех, кто находится в тонком мире, а каждый из нас будет находиться в нем скоро, каждый, не сегодня, так завтра, не завтра, так через 100 лет, но каждый там будет, абсолютно. Надо готовиться к этому. Вот этот термин «незримый» не особенно удачный, ибо тонкий мир прекрасно зрим, даже более ярко, чем наш физический мир. Он является для каждого единственно реальным, для каждого, кто там оказался. Чтобы утвердить доступность нашего тонкого тела, надо допустить его в наше сознание и признать существование тонкого мира. Вот это допущение позволит увидеть присутствие человека в тонком мире. Там даже самого себя можно не ощущать, если не веришь в то, что ты там будешь жить. Но если ничего, кроме могилы и лопуха на ней, у человека нет, значит и жизни там для него нет, хотя он там живой. До следующего воплощения. Человечество воспитало себя на грубых формах, изгнав все утончение и чувство знания. Даже самые назойливые признаки тонкого мира загнаны в забвение. Никто не хочет знать и сосчитать то, какое множество слов на всех языках говорят о тонком мире совершенно определенно. Вот, например, возьмите излюбленное слово «вдохновение». Вот на меня нашло вдохновение. Иногда говорят, да? Откуда это оно вдруг нашло-то? Ведь некто вдохнул, или из нечто оно вдохнулось. Совершенно ясно, это слово предполагает нечто извне. Но люди пользуются этим совершенно без всякого отчета, бессознательно, а это ведь тонкий мир. Оттуда пришло это так называемое вдохновение. Сколько знаков по всему миру раскинуто, и нечто закрывает нам всем глаза на это. Не тьма ли закрывает эти глаза нам? И что это за тьма? Надо бы каждому знать. Но все-таки сведения о тонком мире проникают к нам в физический мир. Но они допускаются, конечно, так, чтобы не смутить темное сознание землян. Пусть люди обращают, особенно сейчас в наше время, надо обращать внимание на детей. Сейчас многие дети читают свободно мысли родителей, замыслы родителей, скрыться от детей не могут. Дети живут в двух мирах до 5 лет. и в тонком, и в физическом. Они вам, так сказать, бабушкам и мамам с папами могут рассказывать такие вещи, поэтому не надо тащить их сразу к глупому психиатру или психологу какому-нибудь. А самим надо повышать знания, чтобы уметь разбираться в таких вещах. Я вышел из тела и попал в комнату. Там было 3 человека. На полу сидела маленькая девочка лет 5. Она посмотрела на меня прямо и восхищенно сказала: «А я знаю, кто ты». Монро обернулся к ней и, стараясь заговорить мягко, дружелюбно, чтобы не испугать ребенка, спросил: «Правда? Это здорово, и кто же я?» Она совсем не боялась и ответила: «Ты астральный путешественник». Я почувствовал необходимость вернуться в физическое тело и вновь обернулся ко всем троим. Я спросил, не хотят ли они посмотреть, как я взлетаю, и видят ли они меня. Девочка обрадовалась. Необходимо всеми мерами внедрять понятие об окружающем нас тонком мире и уничтожать ужас смерти, ужас прикасания с этим миром. Тонкий мир также неизбежен, как и наша земная жизнь. Тонкий мир является утончением нашей физической сферы. Поэтому всеми способами нужно отучать детей от страха смерти, которой на самом деле нет, и от так называемых привидений. Обычно дети, у которых открыты глаза на тонкий мир, не боятся того, что они видят, до тех пор, пока взрослые не просветят их глупыми насмешками или своими невежественными рассказами о привидениях, о могильном холоде, идущем от них. Кстати, могильный холод. Что это такое? Могильный холод – не что иное, как простая химическая или астрохимическая реакция при соприкасании тончайших энергий с нашим плотным физическим миром. Вот оттуда и так называемый холод. Проникновение в сферы тонкого мира не будет противоречить нашей земной жизни. Если земные глаза наши еще и не увидят, уши еще и не услышат тонкого мира, а вот сердце признает действительность его. Для продвижения в совершенствование нужно признать следующий мир, куда мы с вами все перейдем, и откуда, кстати, все пришли сюда, с определенным накопленным опытом. А папы с мамой нам дали только физическое тело. Хорошо, если они хорошие бы тела давали. Сейчас практически все папы с мамами дают тела скверные своим детям. По качеству низкие. Однажды, покинув свое тело, я резко остановился в какой-то спальне. На кровати лежал мальчик. Ему было одиноко и страшно. Он казался больным. Я немного побыл с ним рядом, попытался утешить. И когда мальчик успокоился, ушел, пообещав вернуться. Через несколько недель спустя я вновь покинул тело и вдруг увидел того же мальчика. На этот раз он казался озадаченным, но не испуганным. Подняв голову, он спросил: «А что мне теперь делать?» Монро не сразу сообразил, что он имеет в виду, и потому просто обнял его за плечо и прижал к себе, утешая этого мальчика. Затем задумался, имеет ли он право давать ему какие-либо советы и указывать путь в этот, судя по всему, переломный момент у мальчика. Присутствие Монро несколько успокоило мальчика, и он дал ему совет, который показался в тот момент логичным, то есть посоветовал ему оставаться на месте и подождать друзей, которые проводят его в тонком мире, куда следует. Они немножко постояли, обнявшись. Затем Монро покинул его, а на следующем в газетах появилось упоминание о смерти 10-летнего мальчика после продолжительной болезни. Когда тело умирает, то жизнь переносится из физического в тонкое сознание. Но если человек отрицает жизнь свою в тонком мире и считает, что он умер, то силой своей собственной мысли он лишает себя в тонком мире, оставаясь живым астральным трупом. Потому утверждение отрицания имеет громаднейшее значение для жизни человека в тонком мире. Простая вера в то, что дух человека бессмертен и он никогда не умирает, дает человеку там право на жизнь. Но для этого ему надо поверить в бессмертие собственного духа. Не в какие-то обряды или догматы церковные или сектантские надо поверить, или приобщаться к каким-то внешним формам отживающих религий, но именно признать реальное бессмертие духа и возможность беспредельного существования в космосе, в частности, вне физического тела. Для тех, кто еще при жизни бывал в тонком мире, в своем тонком теле, вот тому никаких доказательств не надо. Сейчас вот миллионы людей, между прочим, в одной Америке там насчитывается более десятка миллионов людей, которые испытали клиническую смерть, вернулись обратно. Вот им никакие доказательства не нужны о том, что есть тонкий мир и жизнь в нем есть. Конечно, ярые отрицатели не поверят таким свидетельствам. К счастью, наука определенно идет к тому, чтобы убедить все человечество в реальности тонкого мира чисто научным путем. Вообще, это было возложено еще тысячи лет назад на разные религии, но они этого не оправдали. Так объединение миров приближается неотвратимо. Мало кто осмелится возражать против научных доказательств. Сейчас наука уже сказала, и западная, и российская, что да, смерти нет. И уже исследует посмертное состояние. Впрочем, особые тупицы до сих пор все еще не верят в то, что Земля шарообразна. Не желающим что-либо принять, доказать невозможно. Потому не следует зазывать на свой двор никого, но зато нам советуют заботливо встречать тот, кто ищет. Приближение тонкого мира к нашему земному – это одна из великих огненных задач, поставленных перед земным человечеством беспредельной иерархии света Солнечной системы. Незаметно многое для этого делается. Но кроме этого необходимо укрепить сознание в умах земных людей. Надо утвердить действительность этого, вывести ее из состояния сказки. Мало того, что где-то уже достигнуты результаты. Но самое малое усовершенствование нуждается в сознательном принятии. Признание двух миров – это ближайшая задача космической эволюции нашего человечества. Выполняя ее, мы выполняем поручение высших сил. Тонкий мир вокруг нас. Он в нас, над нами, под нами. Он все собой пронизывает и является в некотором смысле душой всех вещей, предметов, растений, животных, людей. В этом смысле даже старинные вещи имеют свою душу. Каждая имеет особенную в соответствии с тем, чем она была насыщена своими прошлыми владельцами. Душа есть у каждого растения, у розы, например. Она выявляется в ее аромате. Зловоние или аромат обуславливаются внутренней сущностью предметов, вещей и явлений. Кстати, каждый человек пахнет не только физически, а еще более сильно пахнет на тонком астральном уровне. И по запаху можно немедленно определить, кто перед тобой. Тонкий мир вокруг. Его надо усмотреть, направив на него сознание свое и желание видеть. Тонкий мир для нас с вами доступен. А сейчас в связи с тем, что нарастает мощь космического огня на планете, для многих он станет видимым, зримым, ощутимым. Когда-то давно, когда мы с вами проходили эволюционный уровень развития в третьей расе, я уж не говорю о первой, второй расе, незримый мир не был так отделен от нашего, как теперь. Касание тонкого мира к нашей земной жизни происходит беспрерывно. Ни одно действие наше земное не остается без отзыва со стороны тонкого мира. Каждая земная мысль, ну, любая мысль, возникающая в наших с вами мозгах, производит либо радость, либо помощь, или злорадство, или губительные посылки идут к нам от тонкого мира. Зависит от того, какие у нас мысли. Темные злые мысли, и мы немедленно привлекаем из тонкого мира подобные. Почему? Да потому что энергетика тонкого мира, торсионная энергетика, она работает по принципу подобное к подобному. Вот эта вот энергетика, магнитная и электрическая, она работает в обратном как бы направлении. Отрицательно отталкивается отрицательным. Положительно отталкивается положительным. В тонком мире наоборот. Положительное привлекает положительное, отрицательное привлекает отрицательное. Можно отличать среди наших земных свойств черты тонкого мира. Вот многие, скажем, воспоминания, многие природные отвращения, склонности могут быть продуктами тонкого мира. Воспоминания, например, о каких-то невидимых людях или местностях могут быть не из физического мира. Нужно думать нам о близости сил высшего мира. Вне зависимости от обстановки нашей жизни, они могут быть рядом, за плечами, как говорят, каждого устремленного человека. Поистине трогают нас легкие касания тонкого мира, но нужно почувствовать их не только ночью, но даже при свете дня. Напрасно люди жалуются на оторванность от тонкого мира. Многие начинают видеть жителей тонкого мира. Некоторые улавливают речи, идущие оттуда. Многие слышат неземные ароматы. Можно назвать явления бесчисленные, как среди людей, так и среди животных. Кстати, многие животные обладают примитивным ясновидением. А сколько людей было спасено видениями из тонкого мира? Сколько государственных действий решалось по указанию оттуда? Не только древние эпохи дают нам для этого примеры, но самое недавнее прошлое может дать самые неоспоримые факты таких постоянных сношений физического мира с тонким миром. Так что Земля у нас не изолирована от всех миров, которые рядом. Крылья тонкого мира касаются земных людей намного чаще, нежели принято думать. Нередко люди как бы отгоняют от себя каких-то невидимых мух или незримая паутина ложится, скажем, на лицо. Иногда люди борются с навязчивыми мыслями. Множество тонких, но вполне реальных ощущений наполняет нашу жизнь. Многие из них в силу физической реальности могут быть изучены даже советно грубыми приборами. На самом чистом месте самый чистый снег, как правило, насыщен земной пылью. И космической пылью тоже. Потому что наша планета вместе с Солнечной системой несется в космическом пространстве. И, кстати, несется как раз с северной стороной, северным полюсом, в созвездии Стрельца. Поэтому вы обратили внимание, если посмотрите на глобус, у нас больше всего суши, именно на севере, на северном полушарии. Поэтому все пространство, особенно северной части нашей планеты, насыщено наряду с нашей земной, также и космической пылью. Добавьте множество токов и разных лучей, и мы получим облик невидимой действительности. Все вокруг. Вот сейчас сколько сидит в зале человек? 70-80. И еще сотни слушают нас с вами и наблюдают за каждым. Мысли тонкого мира льются непрестанно. Иногда человек оборачивается даже, думает, кто же что-то сказал ему. Человек нередко видит искры, иногда целые огненные вспышки, но приписывает это только себе почему-то, потому что земной человек, он привык себе все присваивать. Он живет по принципу «возьми больше, отдай меньше». А жить надо наоборот, по другому принципу. «Отдай больше, возьми меньше». Оттого, так сказать, мы и приближаемся к самоуничтожению. Сколько бы ни скрывать явления тонкого мира, но слишком многие различные люди их видели. Не при помощи каких-то сеансов или какими-то вызываниями на спиритических, так сказать, сеансах, а именно через естественное зрение. Люди многие начинают познавать существование тонкого мира. А если состояние, например, у того, кто видит, у человека, состояние сознания неразвитое, низкое, он что видит? Согласно закону подобия, видит тоже только низкое. Высокого он ничего не увидит, ибо закон нарушаем быть не может. Чистое состояние сердца, высокое, естественно, даст возможность видеть что-то высокое. Приближение огненных и тонких существ знаменуется сердечным трепетом и ощущением либо холода, либо жара. Но ведь мы же с вами постоянно окружены существами из тонкого мира. То возникает вопрос, а почему мы их ощущаем только иногда? В этом заключается один из законов, а также качество мысли. Если эти существа направляются к нам, то есть мыслят о нас, в тонком мире направиться к другому существу, это значит о нем мыслить. Не просто там передвигаться по пространству, а мыслить. Так вот, если они начинают мыслить о нас, то мы их начинаем ощущать даже физически. Принято говорить о волосах, встающих от ужаса. Ну, когда какое существо там приближается из тонкого. Но это не ужас. Это, оказывается, особое воздействие торсионной энергии, похожее на наше земное электричество. В основании такого ощущения тоже лежит мысль. Не какое-то особое внушение, но качество мысли дают такие вот ощущения. Нередко даже физический взгляд заставляет нас обернуться. Огненная энергия высших миров действует. Значит, перед нами снова целый ряд полезных опытов и наблюдений. То есть на какие центры или чакры действует огненная энергия высшего мира? Иногда ощущается холод. Изучение внешних воздействий мысли должно занять внимание ученых. В священных писаниях всех народов имеется указание о посмертных явлениях, а также беседах с высшими силами. В той же, скажем, Библии есть такие указания, как, например, царь Саул, иудейский царь, видел в свое время пророка Самуила. На Востоке много таких явлений, там больше, чем на Западе. Также из всех описаний посмертных явлений Христа ясно, что они происходили в тонком теле. Христос являлся своим ученикам именно в своем тонком теле, а не физическом, как думают невежды. А обратить внимание, как всегда подчеркивается внезапность появления Христа. Иногда при запертых дверях, скажем, горнице, и такое же внезапное исчезновение. Также почему-то ученики Христа не сразу его узнавали при таких появлениях. А вот когда глаза их раскрывались, то они признавали его. Как только признавали, он становился для них невидимым. Все это определенно указывает на именно воскрешение Христа, но не в физическом теле, а в тонком. Все те, кто были свидетелями подобных явлений с тонкого мира, и в наше время тоже, могут подтвердить эту обычную внезапность. Например, как появление, так и исчезновение. Только слепые и полные невежды могут допустить физическое воскрешение космического учителя, известного нам как Христос. Также не кажется ли нам, что гораздо большее чудо именно появление в тонком теле из другого мира, нежели воскрешение плотское, воскрешение грубого тела? Обитатели нашей планеты чуют иногда, как тонкие жители затрагивают наше сознание или по желанию, или по созвучию наших аур. И вот тогда мы начинаем ощущать тот трепет, который у людей невежественных обращается в страх. А у знающих он означает возбуждение огненной энергии. Можно растить у себя любое чувство. Вот бесстрашие, например. Можно у себя культивировать и воспитывать. Можно задавать себе задачи бесстрашие, вместо того, чтобы наполняться чувством страха и ужаса. Призраки так же реальны, как и тени на песке. Но мы-то знаем, от чего тень происходит. Также и облики тонкого мира не будут для нас какой-то невозможностью. В случае ощущения невидимого присутствия, каждому следует проявить полное спокойствие, никакого страха. Ибо неразумный страх может ослабить защитную сеть ауры человека. И вот если ощущаемая вами сущность из тонкого мира подходит к вам с недобрым намерением, то выказываемый вами страх может способствовать нанесению вам вреда. Потому во всех учениях, даваемых свыше, заповедовалось именно бесстрашие духа. При полном самообладании никакая потусторонняя сущность повредить не может. Советуется в таких случаях сосредоточиться на великом облике космического учителя, скажем, Будды, Кришны, Рамы, Христа, Сергия Радонежского, Серафима Саровского и так далее, и произнести 7 раз имя его, мысленно окружить себя как бы непроницаемой броней света. Теперь, народное поверье о том, что с первым криком петуха исчезают пришельцы тонкого мира, вот это имеет под собой реальные основания. Точно так же, как мы не можем видеть человека во тьме ночи, точно так тонкие существа не могут видеть друг друга при свете дня. У нас ночь, а у них в тонком мире в это время день и наоборот. В зеркале предметы отражаются так, что левая сторона становится правой, а правая становится левой. Точно так же явление тонкого мира. Жизнь претерпевает аналогичные и противоположные изменения по сравнению с плотным миром. Например, в физическом мире господствует объективное мышление над субъективным, а в тонком мире наоборот. Вот здесь у нас, в нашем мире, сознание и мысли находятся обычно там, где пребывает наше физическое тело. Вот сейчас каждый из нас думает, и наши мысли там, где находится физическое тело. В тонком мире наоборот. Тонкое тело пребывает там или переносится туда, где сосредотачивается наша мысль и где находится наше сознание. Многие подробности надземного мира объясняются при помощи противоположения их условиям земной жизни. Вот почему советуется не доверять снам, потому что то, что видится во сне, надо по большей части понимать наоборот. Не все, конечно, сны. Это все зависит опять-таки от уровня сознания человека, который видит тот или иной сон. Нелегко сознание физического человека охватить представление о мирах незримых. По причине нашей физической оболочки мы очень трудно сознаем все возможности, которые вне нашего грубого зрения. Надо привыкать мыслить о мирах, которые реально существуют, но мы их пока еще не видим. Тонкий мир не есть только наше с вами состояние. Он представляет собой громадный мир со своими возможностями и всякими препятствиями. Это не наше с вами творение. Явление жизни тонкого мира недалеко отстоит от нашего физического, но в иной плоскости. Все заработанное нами не исчезает. Наоборот, оно в тонком мире умножается, увеличивается. Но если здесь трудно сохранить нам ясность сознания, то там сделать это еще труднее, ибо встречается множество явлений новых для нас. Так особенно нужно хранить завет о ясности своего сознания. Тонкий мир зрим, ярок, конкретен, и своей красочностью, устойчивостью очень напоминает наш земной. Только краски в нем ярче, а формы разнообразнее. Тонкий мир находится тут, около и вокруг нас. Он созвучит с нами и касается нас всеми своими сферами, но только по сонастроенности, по созвучии нашего сознания с теми или иными сферами тонкого мира. Так вот, например, будучи в своем физическом теле, внутренней своей сущностью человек принадлежит к определенным слоям тонкого мира. Недаром говорится: вот это сыны света, а вот это сыны тьмы. То есть определяется принадлежность человека к тем или иным сферам пространства, с которым человек неразрывно связан своим внутренним состоянием. И вот это состояние обуславливается космическим законом, законом соответствия, созвучия, законом справедливым, безошибочным и нелицеприятным. Кто такие сыны тьмы? Это те, которые только любят себя и интересуются только материей. И любят только свое тело. Поэтому они не излучают. Они же ничего не отдают. А всякий, кто ничего не отдает, тем более на тонком уровне ментальном, он становится темным. Не отдает ничего, не светится. Вот и все. А светлый, какому-то хочет что-то дать, помочь, любить хочет. Он начинает светиться. Сказки, а в них спящие царевны, живая мертвая вода, добрые злые волшебники, оборотни, заколдованные замки, все чудесные явления, им сопутствующие. Вот это все не фантазии. Это реальность тонкого мира. Люди это чувствуют. И дети почему-то любят сказки. Мир тонкий – это мир, где возможно все, все достижимо, ибо там царствует мысль. Все тонкие образования реальны во всех сферах и явно видимы тонким зрением. Велика огненная эпоха, время которой уже приблизилось небывало. Вот она даст людям ключ вот к такому двойственному зрению или биполярному зрению. И оба мира победно и гармонично сольются в сознании земного человека, не нарушая при этом его сознание, равновесие сознания. А недавно было так, если человек начинает видеть физический мир и тонкий мир, у него сознание раздваивается, и говорят, ну вот сошел с ума. Теперь еще пока тонкий мир доступен ясновидящим, психикам, медиумам, сумасшедшим, пьяницам в белой горячке и некоторым больным в бреду. Проблески его, отрывочные, редкие, случайные, имеют почти все люди. Проблески в тонкий мир иногда заглядываем. Сказки, кстати, вот полезны и поучительны, ибо они иносказательно говорят нам о тонком мире и о реальных возможностях человека. Народная древняя мудрость прозревала чудесную действительность сказок. Сказки нам как раз рассказывают о действительности тонкого мира. Правда, не все сказки, а настоящие сказки. Можно приветствовать появление новых настоящих сказок, ибо они очень нужны для земных обитателей. Также полезны некоторые фантастические произведения, если они базируются на основах, то есть на космических законах жизни. В форме фантастики можно дать реальное знание людям, но только сердце сможет понять истинную ценность даваемого. Тонкий мир войдет в жизнь нашу постепенно и станет неотъемлемой частью нашей жизни. Кстати, тонкие энергии любят, чтобы их замечали, наблюдали. Они с вами всегда, они вокруг нас, они с нами всегда. А вот невнимательность, небрежность к энергиям тонкого мира, ложная наша занятость мешает усматривать их проявления. Надо хоть иногда уделять внимание этому, но правда рваться в тонкий мир и налаживать контакты при, так сказать, еще таком невежественном состоянии, может представлять большую опасность. Поэтому для этого нужно что? Больше знать, изучать эти вещи. Одним словом, тонкий мир более прекрасен, нежели наш физический, но он по сознанию. А в следующее воскресенье человек в тонком мире, как готовится к переходу в тонкий мир, пространство и время тонкого мира, каковы излучения, звук, цвет, аромат, язык тонкого мира, как там общаются, как там говорят, и чем вообще там будем заниматься, это очень интересно. В четверг очищение организма от паразитов, школа здоровья, 18 часов, новый подход в лечении и профилактике. Сейчас очень много в последнее время у людей обнаруживается разных паразитов в физическом теле, а их насчитывается более 300 паразитов. Разных. Но если человек сам по натуре паразит, то он привлекает паразитов. Сознает он это, не сознает. Работает закон подобия. Подобное к подобному. Если человек привык вести паразитический образ жизни, он, естественно, будет привлекать паразитов. Это как бы внутренняя такая, как бы, психическая основа для паразитизма в нас, вот этих гадов разных. Ну, а потом и экологии уже там можно вспомнить про нее, про то, что у нас продуктами питания там травят, понимаете, не учат правильно питаться там, правильный образ вести тоже не учат, понимаете, самим надо до всего доходить. Ну и так далее, и так далее.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da